Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 3 часа, она говорит, Москва, наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, смс-портал +7 925 888 88 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и нас можно не только слышать, оно и видеть. На телеграм-канале радио говорит МСК, на ютуб-канале говорит Москва, ВКонтакте можно найти. В общем, нас найти очень просто, трудно забыть и невозможно потерять. Сегодня у нас в студии наши постоянные гости. Уже давно мы с ними ведем разговор, поэтому вы, наверное, догадаетесь сейчас, я их представлю, вы догадаетесь, о чем мы будем говорить. Это Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, и Александр Вячеславович Люлько. Здравствуйте, Александр Вячеславович.
Здравствуйте.
Философ, богослов, публицист и историк, конечно же, тоже. И, сами понимаете, сегодня мы продолжим наш уже очень долгий разговор, когда мы говорим, в принципе, об историческом мифе как огромном-огромном явлении. И в прошлой передаче мы с вами говорили, не с вами, конечно, а с нашими гостями, мы говорили по поводу вклада в этот миф и формирования этого мифа интеллигенции, прежде всего, естественно, в России. Ну, когда у нас был вопрос на тех передачах, мы были, как это было, да, у нас был вопрос?
Последние три передачи у нас обсуждались два главных русских вопроса. Кто виноват и что делать? Вот что делать мы приберегли на эту передачу, декабрьскую.
Да, и сегодня выясним наконец, вернее, постараемся выяснить, возможно, с вашей помощью, что же делать. Так, ну и, Богдан Анатольевич, вам слово.
Ну, весь год фактически мы говорили о том, что проблема, которую мы видим сейчас на Украине, на самом деле порождена одним большим мифом. Этот миф, он в себя включает вопросы, связанные прежде всего с идентичностью, то есть самосознанием, а все остальное подверстывается уже как некая иллюстрация или декорация к этому самому мифу. То есть людям объясняют, что они не русские, и для этого создается, например, новый язык на основе диалекта, создается культура на основе местных каких-то образцов, создаются понятия об отдельной исторической совершенно ретроспективе, об отдельной истории, проще говоря. И таким образом вот человеку объясняют, что он на самом деле не русский, он вообще совсем-совсем другой. Он не русский, он другой. И, собственно, вся теория нации, она как раз и говорит о том, что вот есть мы и есть они. Это, в общем-то, главное в нации, если так сильно упростить. И основную функцию в создании этого мифа, собственно, исполнила образованная часть, но часть, которая при этом была еще идеологически достаточно хорошо мотивирована, это интеллигенция. Ну и вот мы подошли к конкретному вопросу уже сейчас, что же делать? Что же делать? Рецепты борьбы со всеми этими явлениями, они есть. Более того, они, в принципе, лежат на поверхности. Это историческое общественное просвещение. Угу. Может быть, это звучит несколько пафосно.
Это звучит очень хорошо, Богдан Анатольевич.
Ну, звучит, знаете, эпоха просвещения. Там,
ну, это же очень хорошо.
Вольтер, там, не знаю, французская революция, якобинцы. У многих это вызывает идиосинкразию. Мы призываем к просвещению совершенно другого типа. Вот это просвещение, которое будет заключаться в нескольких, собственно говоря, таких вот кластерах, ну, зонах, проще говоря. Будем избегать англицизмов, как русские люди. Вот, несколько таких областей мышления, несколько дискурсов, это уже французизм, неважно.
Ну, он давно вошел уже в русский язык, русский язык богатый.
Дискурс – это область размышлений. Ну, то есть, в принципе, я сам, когда был еще подростком, я увлекался вот украинскими национальными идеями, для меня это было что-то новое. Я очень четко осознавал, даже не осознавал, скорее ощущал, что вот Советский Союз, вот его уже коммунистическая идея, которая меня увлекала тоже когда-то там, когда мне было... Когда я был в третьем классе, это сколько лет? 12 лет, 13 лет,
да? Значит, нет, это раньше, третий, это 10.
10 лет, да.
Ну, вот когда мне было 10 лет... В 7-8 лет поступали в школу.
В 7 лет я поступил, да. Ну, вот когда нас принимали, например, в пионеры, это, кстати, тоже относится к теории мифа, я эту историю уже рассказывал, к этому отнеслись очень серьезно. Нас из Киева на сутки везли в Москву. Да нас что? Принимали в очень торжественной обстановке. Фактически это был целый ритуал, разработанный в музее Ленина, который сейчас превратился в музей Отечественной войны. Он находится рядом с Красной площадью, рядом со зданием исторического музея, собственно говоря.
Нет,
мы все стояли, вытянув правую руку, на которой висел пионерский флаг. Ну, это напоминает так уже
меня даже... тоже принимали в музее.
Да?
Ну,
да?
Вот видите, нас специально... Меня везли как бы из Сокольников.
Да. И меня принимали именно в музее Ленина.
Да что вы!
Ну, в видите, здании как... Московской думы.
Да, бывшее здание вот, Московской городской
вот,
думы.
Вот, видите как. Вот мы вытягивали руку.
Мы все сидим, мы трое.
Совпали, да, все там. Ну вот, я помню, мы все стояли строем в пионерской форме, довольно нарядной. У нас была вытянутая вперед рука. Вот, нет, не вверх, просто вытянутая вперед.
Что-то, Богдан, то есть как-то такие вопросы.
На ней висел пионерский флаг, мы выступали вперед, называли свое имя, и потом была торжественная клятва. Вот, потом нам шли и повязывали эти флаги. Потом мы шли в мавзолей.
Перед лицом своих товарищей
торжественно клянусь. И перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Потом нас вели в мавзолей, который был рядом. Мы видели вот Ленина, о котором мы столько там слышали, читали,
рассказывали. А я не видел, он высоко. Был. Да, был я не видел, высоко. Я подножье только.
А вот мы-то видели, правда, нам не разрешали подходить близко. Я-то вот. Считал, что мы
я-то
подойдем.
Меня провели, я так.
Да, нет, я-то считал, что мы подойдем в упор. Но да. Неважно. Тогда в 10 лет еще вот на излете советская коммунистическая идеология, она еще была как-то чуть-чуть вот в наших сердцах как-то отзывалась. Но потом, когда человек немножко взрослеет, уже становится подростком, начинает лучше понимать взрослую жизнь, совершенно стало очевидно вот на уровне ощущения, что вся советская вот эта идея, коммунизм, все это несостоятельно, это все умерло. Никто так не живет, и никто эту идеологию не разделяет, и даже не рассматривает всерьез, буквально. Единственными, кого вот я могу назвать людьми, которые к ней относились серьезно, это вот какие-то ветераны, старенькие, но еще крепкие, которые вот помнили Сталина, войну, и для которых это была еще вот та задержавшаяся жизнь. Вот там. Они до сих пор жили в прошлом еще там. Вот. Новые видения их совершенно никак не затрагивали. Вот. И наши, собственно, коллеги там по школе, вот подростки, которые там мечтали купить какие-нибудь кассеты с модными американскими группами, там послушать их, и уже никакими коммунистическими идеями их было увлечь невозможно. Ну вот на фоне всего этого вот тут появляется вот идея там самостоятельного украинского государства, этноса и так далее. И все это входило в меня, естественно, тем более, что в Советском Союзе это ведь не критиковалось на самом деле. Советский Союз провел украинизацию, он создал УССР как государство, как квазигосударство, со всеми не только атрибутами, то есть языком, территорией, флагом, интеллигенцией.
Национальной одеждой.
Да, национальной одеждой. Вот,
и национальными сути, праздниками ведь, да?
Да все там было, все. Вот. Тарас Шевченко, да, это был национальный праздник, его день рождения, день смерти и так далее. Но дело в том, что главное, что создали, по сути, во-первых, национальную интеллигенцию, во-вторых, создали саму нацию украинскую. Вот. Поэтому, когда Советский Союз начал интенсивно разрушаться, то вот эти остатки той идеи национальной, они-то не разрушались, потому что они никак не были связаны с советской идеологемой, с Марксом, с Лениным и так далее. Ленин умер, Маркс умер, их идеи начали умирать, а национальная идея нет, Украина же есть, да, украинская нация есть, ну да, как тебя зовут, Богдан Беспалько, ну так ты украинец,
да, все, конечно, да.
А что ж тогда делать, ну там надо что-то делать свое и так далее. Но с распадом СССР, когда вот СССР начал распадаться, сработали и другие инстинкты, тоже заложенные, видимо, предками, тех, кто все это собирал столетиями там, и так далее. Я уже тоже рассказывал историю, как я взял паспорт, и на декабрьском референдуме 91-го года я пошел и проголосовал против независимости Украины, за сохранение единого государства. И в августе я сочувствовал ГКЧП, а вовсе не тем, кто с ним боролся. И вот с тех пор, будучи подростком, я начал сталкиваться с теми самыми нарративами, которые создавала национальная интеллигенция украинская. Не только уже на Украине, но и за рубежом все же хлынуло к нам и так далее. Все эти националистические книжонки, там, появились там портреты всех этих запрещенных в России, там, Бандеры, Шухевича и прочее.
Донцовых
там, и далее. Прочих, да. Да, то есть, по сути, можно сказать так, что на Украине советское был свой советский вариант украинского национализма, который просто конкурировал с другим вариантом национализма, который вот был вытеснен за рубеж.
Классическим, ну, скажем так.
Интегральный, радикальный.
Радикальный.
Да, да. И они потом довольно органично воссоединились. Вот. Хотя и под началом все-таки советской бюрократии. Леонид Макарович Кравчук,
ну да, это
вот, возглавил
Украину. Начальник идеологического отдела ЦК.
Да, совершенно верно.
У.
Да. Если до... не можешь справиться, надо возглавить.
Ну, да. Ну да, но дело в том, что до конца существования СССР существовал так называемый уряд в экзиле, то есть правительство в изгнании. Не оно же возглавило? Да? Да, оно существовало. Оно существовало даже какое-то время еще по инерции после распада СССР и образования независимой Украины.
Да, даже да, так?
Да, было, было. Ну вот, оно же не возглавило Украину. Нет, ее возглавил бывший коммунистический функционер. Да и потом тоже ее возглавлял Леонид Данилович Кучма, тоже бывший красный директор. Угу. Вот. Да и Виктор Андреевич Ющенко, это тоже человек, не который приехал из Украины, ой, из Канады, хотя жена. У него уже была жена, да, из США. Вот. Ну, в любом случае, начало всех независимых, в кавычках, страшно независимых гордых государств, которые образовались после распада СССР, было связано с бывшими советскими коммунистическими функционерами, но при этом националисты.
Прибалтику, ну, так вот, в Прибалтику, ну, там приехала, ну,
вы знаете, в Прибалтике,
группа очень активных.
Да, было.
Ну, там эти самые.
Но все равно там, даже если вы возьмете семью Кайкалос,
ну, а батюшка
был отличным деятелем советского
хозработника.
Хозработник, да. Он был деятелем сберкассы, вот этого сберегательного банка, да, и так далее. Крупный финансовый и прочий деятель. Но неважно, просто когда я столкнулся, у меня внутри меня образовалось противодействие, я же не собирался вообще этим заниматься. Я собирался быть биологом, заниматься, соответственно, генной инженерией. Это все очень интересно, это здорово там, и так далее. Но вот бытие на Украине в рамках вот этого государства, оно начало меня постоянно вынуждать искать какую-то альтернативу информационную, идеологическую просто. Угу. И какую-то ее по крупицам я ее начал находить. Но это 90-е годы, начало. Тогда у людей главная задача была вообще выжить. Там люди по 2-3 года не получали зарплату. Угу. И в России, и на Украине. А люди, соответственно, получали в месяц, например, зарплату в 12 долларов. Такие были зарплаты. А наша стипендия, когда я учился в Киеве, она была, по-моему, 1,5 или 2 доллара в месяц.
Ого.
Вот, да, страшно большая сумма. Но которую, тем не менее, мы ухитрались как-то, ну, хотя бы оплачивать проезд, пока еще льготный, внутри города. Но неважно, просто постепенно, поставив себе в качестве цели поиск альтернативной информации, которая отвечала бы моим убеждениям, убеждениям сторонника единого общерусского государства, я постепенно начал их находить, и я их нашел. Самым большим в этом плане потрясением это было обнаружение книги Николая Ивановича Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма», изданной здесь у нас в России в 1996 году. Я уже жил в России, я переехал сюда, уже окончил здесь университет, и я эту книгу обнаружил. Но на самом деле существует гигантский пласт литературы, которая отражает как раз альтернативную точку зрения. Прежде всего, это литература, написанная людьми, которые жили как на территории бывшей Украины, тогда еще в составе императорской России, это был там юго-западный край, вот, так и в составе Австро-Венгрии, например, это галицко-русские писатели. Это да, колоссальный да, да. пласт, который абсолютно не был, да и сейчас мало кому известен на самом деле.
А, Богдан Анатольевич, а вот, Александр Вячеславович, а вот вы по поводу, скажите, этого всего, что скажете?
В смысле, по поводу сказанного.
Ну да, не, ну я вообще-то хотел вас вывести на галицко-русский, на галицко-русский вопрос, потому что, на мой взгляд, он очень интересный, да, ведь, Богдан Анатольевич?
О, безусловно, вот, он да. еще менее известен, чем любой да, другой.
Вот у меня практически, скажем, ну, если так совсем кратко, вот, жизнь протекала в основном в Москве. Я такой, ну, то есть, ну, я родился, вырос я в Москве, здесь всегда жил. И вот, то есть, хотя, конечно, у меня родственники, ну, то есть, по отцу у меня линия как раз украинская, ну, в смысле, малороссы и Киевская область, село Саворка, река Рось
вообще, ой,
кстати, да, то есть, там вообще все конкретно.
Вот. Такой щирый такой.
И даже украинец. Когда я вот сейчас, я уже, ну, недавно пригляделся, то есть, ну, я фотографии-то видел, я открыл фотографию своих прадедов, вот у меня прадед конкретно такой... Конкретный украинец, значит, ну, сидящий в ватнике.
Малорос.
Малорос. Ну, я имею в виду, вот он...
Украинец, это политический,
это он тот
понятно.
Типаж, с чубом. Это он тот типаж, который да. вот как бы именно вот там...
Ну, стал образцом, да?
Коренной украинец, образцовый, который на Украине там же. Вот, при этом он такой в ватнике сидит такой, это сам. Вот, ну, я просто обратил внимание, во что он одет. Ну, конечно, никаких этих вышиванок, ну, то есть они носились точно так же вот как. А в семье, то есть, ну, как бы проблем не было. Скажем, все оттуда говорили, в общем, на суржике. То есть, ну, у меня дед, бабка и вот три... их ребенка, значит, мой отец, они между собой говорили вот на том, что, так сказать, на одной из форм украинского языка.
Ну, есть, да. Ну, это все-таки, давайте я да, не удержусь, это не украинский язык.
Да,
это диалект. Один из малороссийских диалектов.
Да-да-да.
Я то имею в виду, но просто это вот как бы это
еще непонятно, суржик это какой диалект, украинского или русского языка?
Очень много.
Нет, ну, это считалось... Просто,
конечно, русского.
Русского,
конечно,
это считалось украинским языком. Ну, так, значит,
я вас уверяю, что некоторые диалекты немецкого языка, реально, которые сейчас считаются диалектами, они настолько далеки друг от друга, что человек, знающий классический немецкий язык, зайдя в пивную, он просто не поймет, что там говорят.
Да, вы абсолютно правы. Я когда был в Баварии, меня не понимали. Так сказать, говорили, что...
Тому еще вы москаль, пане Константин.
Нет, потому что меня учили и классическому немецкому.
Ну, продолжая тематику просто. Что, собственно говоря, нам нужно делать? Нам нужно заниматься просвещением, чем вот я, моя организация, Александр Вячеславович, вот, и все наши друзья, люди и знакомые, и пытаемся заниматься. Прежде всего, для нас, как для людей, ну, тоже образованных, но не принадлежащих к творческой интеллигенции, все-таки это вопрос текстов, книг. Вот все эти книги, которые мы находим, мы пытаемся их издавать и выпускать в свет. В принципе, вот в этом году, наверное, в декабре вот сейчас, мы издадим уже 29-ю книгу.
Ну, это хорошо.
Да, конечно, конечно, это хорошо. Это авторы как современные, которые пишут на злободневные темы, зачастую сами уроженцы нынешней Украины, как, например, Александр Семенович Каревин, вот, или Дмитрий Маркович Губин, уроженец Харьковщины, который, правда, вынужден был ее покинуть. Украина по понятным причинам, так и те люди, которых давно уже с нами нет, в том числе Николай Иванович Ульянов, вот, который умер в 80-е годы, и теоретически с ним я в детстве, наверное, мог бы где-то встретиться или пересечься, чисто теоретически. Но это масса литературы, которая посвящена и галицко-русскому вопросу, и вопросам создания так называемого украинского языка, и истории, спорных вопросов там, и так далее. Но прежде всего, конечно, борьбы с теми идеями, которые составляют украинский национализм, украинский сепаратизм. Вот в этом году, например, только что вышла книжка, называется она «Как Украину сделать снова Россией», автор ее Алексей Иванов, она вышла в издательстве «Алитея», и она, в принципе, отражает наше современное коллективное понимание и отношение, но очень хорошо исторически обоснованное ко всему этому вопросу. Эта книга действительно очень качественная, и этот человек читает лекции. Это вторая наша сфера деятельности, в рамках которой мы пытаемся сформировать необходимое сознание, понимание, ощущение у студентов, магистрантов, аспирантов. И для, так скажем, для ужаса такого осознания того, что в реальности этого нет, я просто вам скажу, что на одной из лекций, например, он вывел на экран портрет Шевченко и минуты две спрашивал у студентов, кто это. Вот. Никто так и не ответил.
Я тоже не опознаю, наверное.
Шевченко
вы не опознаете? Я его не помню, когда видел.
Нет, я думаю, что вы хотя бы заподозрите.
Ну, а там с усами много было народа.
Я думаю, что вы хотя бы заподозрите. Но в любом случае, человек, который повлиял или послужил иконой для украинского национализма, его точно наверняка как бы люди, которые хотя бы этим интересуются, должны знать. Ну, то есть, вторая сфера – это вот чтение лекций. Это формирование уже научного сообщества, в рамках которого они могли бы этим заниматься, этой проблематикой, хотя бы ее осознать. Ну, и третья сфера деятельности, она сугубо прикладная, она научная. То есть это уже собрать, собственно, тех людей, пул тех людей, которые будут предметно этим заниматься по вопросам, связанным с научными исследованиями, работой в архивах, анализом каких-то новых или вновь открытых текстов, вот, и разработкой каких-то методик, как для обучения, так и, соответственно, для государственного управления. Потому что государственное управление нуждается в научном анализе.
Конечно,
без него, это? Без него выносить какие-либо суждения бывает очень сложно, если вообще возможно. Вот когда, допустим, кто-то из вышестоящих лиц осуществляет визит в другую страну, он все равно получает определенного рода справку.
Конечно, ну а как же, работа такая.
Да, от краткого, там, не знаю, исторического содержания до того, что там, например, не принято делать в качестве жестов, там, не знаю. Вот, например, вот такой жест, когда вы стучите себе по виску, в Дании будет означать, что вы очень умный. А у нас он означает, что ты сумасшедший. Ну, в смысле, вопрос.
Да, неадекватный.
Неадекватный, что ли, да. Вот, ну, точно так же и здесь нужно понимать, о чем идет речь. И, кстати, я очень рад, что президент России Владимир Владимирович Путин, он очень много внимания уделял именно исторической составляющей. Правда, иногда, особенно на Украине, это вызывало просто взрыв негодования, возмущения, потому что, говорю, зачем он читает нам лекции, там, или Такеру Карлсон читал лекции, там, зачем эти статьи. Там. У него уже прекрасная есть статья об историческом единстве русского и украинского народов. Ну, чуть-чуть, может, не точно назвал, но суть именно такая.
Ну, да.
Об историческом единстве нашем, где он, в принципе, вот в отличие, кстати, от многих профессоров университетов, упоминает в том числе и Галицкую Русь, и трагедию Терезина Тельергов. То есть в этом смысле политики пользуются научными разработками. Но, конечно, главное, что хотелось бы ожидать от нас здесь, в России, это каких-то учебных курсов, которые бы были внедрены уже в высшее и в среднее образование. Все эти вопросы, они должны найти отражение в школьных и вузовских учебниках, чего пока, к сожалению, почти не происходит.
Ну, учитывая, что история Галицкой Руси, это же формально история зарубежных стран у нас, как-то так подается. Хотя, на самом деле, вот я все-таки хочу привлечь ваше внимание еще раз к вопросу Галицкой Руси, потому что я думаю, что наши слушатели не до конца понимают значение этого вопроса. Ведь дело все в том, сейчас, что Галицкая Русь и русины, вот эти галицкие, которые жили в Галицкой Руси, и у них была, в общем, русская идеология.
У них была русская идентичность. Русская, они себя считали русскими.
Это как раз те слои населения, которые потом превратились в светоч украинского национализма.
Ну, не совсем так. Если проще, то Галицкая Русь, это просто была часть русского мира, оккупированная Австро-Венгрией. Да. Вот. Ну, в том числе, там, кстати, было очень много поляков, которые тоже русских, как и австрийцы и венгры, не любили.
Потому что считали
их, соответственно, чуждым для себя элементом. И где они ухитрились за очень большое количество времени, за 500 примерно лет, начиная с Кревской и Брестской унии, сохранить русское самосознание. Эти люди составляли достаточно значимое количество людей на территории вот Галиции, нынешней Западной Украины, так обобщенно, чтобы было понятно слушать.
Да-да-да.
Но там была другая партия, это люди, которые себя считали украинцами, которые не считали себя частью большой русской нации, большого русского народа, и которые в период с 1914 по 1916 год истребили вот этих самых людей,
то есть, которые считали себя русскими. Вот это, как раз Телергоф и Терезин.
Да, Терезинштадт — это крепость, Телергоф — это просто концлагерь, который был в Австрии в чистом поле организован. Существует прекрасная книга Федора Федоровича Арестова. Это человек, который написал еще в начале 20 века. Она называется «Карпаторусские писатели». То есть он писал не просто о людях, которые там жили и считали себя русскими. Это были зачастую обычные крестьяне, которые, например, могли собрать свои маленькие, очень небольшие заработанные денежки и открыть первый на этой территории памятник Пушкину. Вот такое было.
То есть не сносить памятник Пушкину.
Да? Ну да, да. Но это были люди образованные, которые писали книги и публицистические, и художественные. И этих писателей там была целая плеяда. Это совершенно забытый пласт культуры, который у нас не изучается.
А на Украине тем более.
На Украине его замалчивают или говорят, что это, в общем, предатели, это какой-то мусор.
Предатели, да.
Да,
предатели.
Да. Или говорят, что вы знаете, это были украинцы.
А, вот
ну, так. Немножко заблудшие, вот, знаете, вот кто-то курит, а кто-то там употребляет алкоголь, вот они чуть-чуть там вот не туда. А самых буйных, да, мы их правильно вот зарезали, и хорошо. И то это не мы, это австрийцы были с поляками и так далее. Эти люди считали себя русскими. Русин — это просто одно из форм самоназвания русский.
Русский, да.
Точно так же, как, например, женская форма слова русин, она зачастую была не русинка, как многие могут подумать, а русско. Сейчас вот так, русинское движение — это уже движение национальное. Там есть люди, которые считают, что русинский народ — это отдельный, это четвертый восточнославянский народ и так далее. Это в том числе следствие того, что тех людей просто физически когда-то уничтожили. Ну, чтобы перейти к следующей части передачи, сейчас у нас будет перерыв, да, я просто резюмирую кратко. Вот мы здесь сидим, Александр Вячеславович Люлька, Богдан Анатольевич Беспалько, все малороссийское, имена, фамилии, отчества.
Я вам добавлю, Константин Александрович Залесский с польской фамилией.
Да, Константин Александрович Залесский, ну, собственно, Достоевский-то это же тоже польские корни из нынешней Беларуси. Для того, чтобы бороться с этими идеями, и чтобы, так же, как и мы, все-таки вернулись к общерусскому сознанию, нужно издавать книги, нужно читать лекции, создавать научные центры и формировать образовательные программы в вузах, в школах. Это должно войти в нашу историческую память.
Ну да, то есть мы этой проблемой надо заниматься. Нельзя ее пускать на самотек.
Совершенно верно.
Сейчас на этом мы прервемся. У нас будет сейчас следующие интересные полчаса. А сейчас новости и реклама. Оставайтесь с нами, у нас будет интересно.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И снова мы продолжаем наш исторический пасьянс. У нас есть звоночек, давайте его послушаем. Да. Алло, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рад, что вы подняли такую важную тему. Ну, Богдан, вот вы в первой части сказали, что вот вас в детстве там когда принимались пионеры, у вас было такое возвышенное отношение к этим коммунистическим идеалам, а потом оно испарилось. То есть, когда вы стали постарше, вы поняли, что это полная ерунда, и ваши коллеги тоже так же думали. Я считаю, что это самая главная наша ошибка. Дело в том, что социализм – это то, что, к чему мы сейчас как раз стремимся. Вот. И наша главная задача была в то время понять, вот в чем мы конкретно вот прокололись. И вот на самом деле это было озвучено в докладе Константина Устиновича Черненко. Вот, был, помните, был пленум 83-го года, июньский. Вот. Он сказал, что мы не знаем, какие законы управляют развитием нашего общества. Точнее говоря, мы вот главный закон развития общества, согласно марксистско-ленинской теории, это устранение противоречий, то есть борьба противоположностей. Вот у нас не было ответа на вопрос, что за противоречие управляет развитием социализма. Вот для капитализма такой ответ был, это противоречие между общественным характером производства и частно-капиталистическим характером присвоения результатов. А для социализма противоречие звучит примерно так же. Это противоречие между общественным характером социально-экономических процессов и субъективистско-волюнтаристским характером управления этими процессами.
Понятно. Сейчас я тогда передам слово нашим гостям, потому что они хотят сразу вам все ответить. Так, пожалуйста. Ну, сначала Богдан.
Да, конечно. Спасибо вам за звонок и за вопрос, ну, точнее, такой комментарий развернутый. Понимаете, насколько вот я вспоминаю те ощущения тех 80-х годов, ну, во-первых, это крах с точки зрения экономики, потому что те товары, которые у нас продавались, они не были конкурентоспособны по отношению к товарам западным, их было мало, они были стандартизированы, они представляли из себя возможность для выживания, но они не представляли из себя возможность для того, чтобы человек мог удовлетворить свои потребительские потребности. Ведь на самом деле большая часть населения СССР позднего, у него были интересы чисто потребительские. И когда они смотрели даже вот в каких-то обрывках западных фильмов, я помню, в кинотеатрах, которые там фильмы эти нещадно резали, всю эротику урезали там и так далее, но все равно вот это западное изобилие, оно наших граждан, оно очень уязвляло. Мы хотим жить так же, и нам уже все равно, при какой идеологии. Мы просто хотим хорошо жить. Второе, это то, что советская идеологическая элита, она полностью выродилась. Выродилась без всякого, так скажем, преувеличения. Все эти люди, которые своих детей лечили и себя в четвертом управлении, которые, соответственно, покупали себе все эти самые западные товары, которые имели массу привилегий и все прочее, и которые не верили ни в какого Маркса, ни в Ленина, и никакого, собственно говоря, они не жили так, во что нам предлагали верить. Вот это второй момент. То есть вот если взять людей каких-нибудь там из 20-30-х годов, вот в них огонь этой коммунистической религии, он еще горел ярко. Эти люди могли сами там пойти на смерть, там, отдать свое здоровье, как Павка Корчагин там, и так далее. Они этим могли вдохновить. А кого могли вдохновить какие-нибудь наши комсорги, которые там ездили на какие-нибудь комсомольские собрания, где они там что-то бубнили заунывно, а потом там они шлялись, пили алкоголь, курили там какие-нибудь заграничные сигареты и бесконечно и беспорядочно спаривались между собой там, и так далее на всех этих. Кого они могли вдохновить? Чем? Вот. То есть, когда человек взрослеет, он все это видит, вот он все это ощущает, то, естественно, получается ощущение дикой стагнации. Ну и последнее даже, вот то, что вы говорите насчет Черненко и так далее. Понимаете, ведь коммунистическая идеология в своем как бы идеале у Маркса или там у Ленина, она предполагала, что эта идеология будет всемирной, что будет мировая революция.
Что будет некуда деваться остальным людям.
Ну да, что произойдет, соответственно, всеобщее перерождение всего человечества, что отомрут деньги, отомрут, там, не знаю, старые семейные отношения, потому что это семья, это там кухонный вариант рабства там, и так далее. Женщина продает себя ради того, чтобы выжить там, и так далее. А ведь ничего этого не произошло, и даже Сталин, в принципе, к концу 20-х, начало 30-х, он прекрасно понял, что никакой мировой революции не будет, нужно строить свое государство с денежной финансовой системой, и со всеми прочими атрибутами. И перед ним, кстати, встали все те же геополитические вызовы, которые стояли перед императорской Россией. Это война с Германией, это война с Японией. Ну, а потом, соответственно, уже после Сталина это уже было противостояние двух сверхдержав. Так что здесь в конце Советского Союза мы имели плановую экономику, которая не справлялась совершенно. Мы имели выродившуюся идеологию и выродившуюся элиту. И мы имели практически... Ну, отсутствие каких-либо альтернатив, которые можно было бы предложить людям.
Так, вы хотели что-то сказать, Александр Александрович, или послушаем еще один звоночек?
Да, что на самом деле очень просто все. Мне кажется, это, Богдан Анатольевич, правильно, но так довольно научно и описал. Вот основное противоречие социализма — это противоречие социализма с нормальной жизнью. Это вот такой лжи, как «я помню в СССР, я нигде больше никогда не слушал». При этом лгут и лгали нам и западные наши, так сказать, там, враги, коллеги, партнеры, там, и восточные, и все кто угодно. Коммунистическая идея ложна от начала и до конца, по моему мнению, что и доказал свою полную нежизнеспособность. Ни один конкурентный товар Советским Союзом не был создан, за исключением того, что имел прямое или отдаленное отношение к войне. Советский Союз просто делал оружие.
Давайте еще тогда вопросик еще один послушаем. Да, слушаем вас, здрасте.
Добрый день, Олег. Скажите, пожалуйста, ну, на сегодняшней Украине активно и будет развиваться, активно насаждается укронацистская идеология, и происходит война между Россией и Украиной и исторических концептов. Да? Отсюда вот, наверное, Богдан Анатольевич верно заметил, что самое важное – это информационная и образовательная политика, особенно в регионах Новороссии. То есть это самое главное – информация, просвещение и образование, чтобы мы вот победили вот в этой войне исторических, так сказать, дискурсов, исторических концепций. И ну, чтобы наше население в будущем тоже понимало, откуда да, наша страна. И вот эту проблему Украины адекватно воспринимала. Спасибо.
Спасибо. А, ну, тут не вопрос, тут, скажем так, комментарий, что наш автор...
Спасибо, да, спасибо вам за комментарий, да, да. за внимание к нашей передаче. Это совершенно верно. Ну, в общем-то, здесь и есть вот главное, вы уловили. Нам нужно историческую память свою сформировать, и она должна отразиться в учебниках школьных и вузовских. Почему? Потому что у обычных людей, у большинства людей историческая память, она закладывается в школе. Человек может не помнить дат, имен, даже событий, но вот он помнит, что Александр Невский – это хорошо, а Тевтон – это плохо.
Да, это плохо.
В каком
да.
веке он уже не помнит? Это 13-й, 19-й, ну, да. может, но вообще до нашей эры. Но Невский был хороший, да. Главное, что вот ему заложили, что вот Невский – это был наш человек. Также и здесь нужно помнить, что вот на самом деле есть такая вражеская концепция украинского нацизма, национализма, они уже сейчас сомкнулись. А мы должны с ней бороться. У нас своя концепция-то есть. Наша история тысячу лет, она реальна.
Ну, я так понимаю, проблема ведь в том, что этой концепции нет на Украине.
Ну, сейчас ее...
То есть, да. в смысле, простите, да. а она есть в наших российских учебниках? Вот на уровне визуального и элементарного ряда. Я просто что имею в виду? Вот я открываю учебник российский, я что вижу? Есть Российская Федерация. Да, там что-то было в Киеве, все. Почему не издавать карты? Вот это все, это русская земля. Там, да, на ней были разные государства. При этом, значит, понятно, что Польша – это не русская земля, там Средняя Азия – это не русская земля, да? Вот, ну, какие-то там еще. Но вообще вот это все – это единое русское пространство, русский мир. Но получается так, что вот появляются какие-то границы, и вот мы смотрим, вот Российская Федерация – это вот это, а вот это как бы чужое, получается. То есть по карте это где-то там совсем. И с одной стороны, я, когда случается СВО, потому что я же помню, что еще до него было, да?
Ну да, да.
Вот, я понимаю, что то, что происходило на Украине, имеет прямое отношение ко мне. Вот даже не потому, что у меня там, ну, половина крови там оттуда как бы, да? Для меня эта кровь там, ну, не играет решающего значения. Но для меня, скажем, войска там Российской Федерации вошли на русскую же землю, временно оккупированную нацистами, да, так поделенную по границам там Советской
вот,
Украины.
Вот это и есть да. вопрос исторической памяти. Потому что некоторые молодые люди, например, да, нашему лектору извините. Задавали вопрос, а зачем, в принципе, ну, там у них свое государство
да, есть. А получается, что с точки зрения их, и им это говорят, и им это понятно, потому что они смотрят карту, есть независимое, незалежное, отдельное государство.
Да,
да, там что-то было в Киеве, ну, тоже как Александр Невский.
В цене Россия.
Да, и это... И получается так, что Россия тогда, она же агрессор, она вошла туда и что-то сам. Да нет, это как бы мы, так скажем, договорились, что если люди вот здесь хотят жить бой как-то вот отдельно, это да, но это наша земля, это все единые люди по всему вообще. И поэтому, естественно, когда там начинают русских людей, ну вообще русский язык запрещать,
даже сейчас прессовать. Сейчас Рада, кстати, запретила еще там, раз
да, русский язык. Да, еще раз запретили, да. То есть это вообще что такое, да? То есть это прямое, имеет прямое отношение ко мне, и это не какая-то чужая там непонятная территория. Ну, например, там, предположим, у меня семья, там, ну, есть большая квартира или там дача, там, сад, да? Ну, поругались мы временно там с этими, мы что-то поделились. Но это все равно вот как бы наша общая земля, это все дед вот мой, там, для моих...
А дед вдруг сошел с ума, начал пить и разводить кобр, да? А кобр к тебе переползает.
Дед это основал... дед это как бы вот основал вот это вот место, да, вот, ну, мою дачу там, ну, нашу.
Ну, да.
Да, мы ее можем поделить, и все, но это не чужое место. Потому что вот там стоит дуб, который наш дед общий сажал, там прадед. Ну, не, у меня не прадед, я просто пример.
Ну, да, я понимаю.
Вот, это как бы общее все действительно. И, а у нас это вот, мы, я просто хожу и смотрю, вот я хочу посмотреть, где что-то было. А нет, это уже там где-то за границей. А вот это вот уже вообще. Вот. И это не имеет никакого отношения, кстати, к каким-то международным проблемам, потому что мы же, вот просто эта карта, она просто показывает, что это исторически русские территории, которые там и все.
Вот, кстати,
то, что на них другие государства были расположены, но так бывает, история так вообще есть. Ну, вот Третий рейх, Второй рейх, это отдельно Бавария, отдельно была Саксония. Но это все равно немцы понимают, что они немцы.
Uh-huh. Германия же вообще до 19 века единый-то не было.
Так не Германия,
Италия.
Не Италия. Ну да, это,
конечно,
а до 19 века вообще как бы не было и Соединенных Штатов вообще. Там индейцы какие-то бегали.
Но они рассматривают ту территорию, которая сложилась сейчас. То есть вот все сейчас смотрят в тех странах, они все смотрят именно на границы. Ну что, спросим, послушаем еще вопрос?
Конечно,
да?
Конечно.
Давайте, да. Алло, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, я хочу возразить против того, что не было конкурентоспособных товаров. Мой приятель, любитель подводного плавания, говорил, что ласты для подводного плавания, акванавт, советского именно изготовления, они были ему гораздо больше нравились, например, чем импортные. Но... Военную технику мы делали совсем неплохо. И алмазы гранили так, что есть был даже термин «русская огранка», то есть очень высокое качество. Так что не надо... Говорит, что ни одного товара не было такого.
Ну, по поводу одного не говорили, по поводу одного
можно
не
говорили. Можно я возражу.
Да, конечно, да.
Ну, не возражу, а
да, в данном случае нет, мы не будем вдеваться в дискуссии, да. Мнение нашего слушателя, это мнение нашего слушателя. Почему
я
нет?
И сказал про военные, да, потому что основная цель Советского Союза была захватить весь мир, устроить мировую революцию. Это она осталась до конца, и все
нет,
было.
Нет, ну, здесь я не соглашусь.
Нет, ну, по крайней мере, это такое мое мнение.
Я не согласился бы. Ну, я думаю, что мы дискуссию не будем устраивать.
Я маленькое уточнение.
Владимир Владимирович Путин сказал, что делали калоши. Ну, как бы ласты – это вариант калош. Ну, просто такие. Здесь нет никакого противоречия.
Друзья, я говорил о потребительских товарах.
Так и я говорил о потребительских товарах.
Я уточню. Потребительские товары. Вот я помню, в детстве мы пришли в супермаркет Украины. Это сейчас, ну, тогда это был универмаг. На площади Победы в Киеве. Вот было 3 или 4 варианта верхней одежды для подростка. Вот самый дорогой за 42 рубля, я помню хорошо, тогда мы не купили. Вот остальные из 2 или из 3 что-то выбрали и купили. Потребительские товары, большей частью, они были неплохие. Они были, так скажем, умеренно хорошие. Но они соревноваться по своему качеству, разнообразию, они не могли с теми товарами, которые тогда производились и предлагались на Западе.
Да
сколько у нас стоили тогда,
на Востоке.
Сколько у нас тогда стоили, например, электронные часы? Они стоили, в Штатах они стоили 1-2 доллара, у нас их продавали 70-80 советских рублей и так далее. У нас магнитофон, например, стоил, который молодежь мечтала приобрести. Электроника, кажется, с одной колонкой, моно, он стоил 140 рублей. Это зарплата, средняя зарплата человека.
Ну, знаете, нет, знаете, как бы нельзя всегда говорить, естественно, я полностью понимаю нашего радиослушателя, что всегда можно найти что-то и то, что было можно. Хорошее. Например, я вам могу привести пример. Например, картины художников в Советском Союзе были значительно дешевле, чем на Западе. И скажу вам честно, учитывая, что на Западе там модернизм, значит, так, пёрток вот это вот, там черный квадрат, ну, условный черный квадрат, зеленый треугольник вам продавали за $1000, а здесь вы могли купить, причем даже официально в салоне, в принципе, очень неплохие картины. Тесть, у меня был художник, поэтому я как бы...
Только электронные микроскопы у нас тоже были очень хорошие.
Просто как часто... Друзья, но это не потребительские товары.
Но все равно.
Люди не потребляют электронные микроскопы, военную технику, алмазы, да, промышленных товаров, всего остального было много, были хорошие. Мы все это уронили по глупости в 90-е годы, но это не потребительские товары. Человек питается, носит одежду и хочет жить в квартире с электроникой. Вот чего у нас не хватало.
Ну да, это как товары народного потребления.
Товаров народного потребления не хватало. И Китай, кстати, пошел по совершенно другому пути. Абсолютно. Сейчас у них полно товаров народного потребления, полным-полно. Да, и они все уже к нам.
И высокотехнологичных тоже.
Ну, высокотехнологичных тор. Я же говорил еще о чем? О том, что финансово-экономическая система СССР начала страдать. Вы же что, не помните той инфляции 80-х годов?
Было.
Да нет, много денег, все... нечего купить.
Нет, это все помним, конечно, помню.
Если в Москве
Павловская реформа.
Там, да.
попытка изъять лишнюю денежную массу, которая тоже провалилась там и так далее. Это все привело к тому, что начал крушиться Советский Союз. Именно благодаря этому никто, особенно из людей, и не протестовал против его крушения.
Ну, что-то вот мы, да, вот только Олег нас направил в то русло, в которое надо, а мы сейчас что-то ушли в критику Советского Союза. Да, или это сам... А это дело, в общем, неблагодарное.
Это дело другой передачи, во всяком
случае. Другой, во-первых, да. Другой передачи, это дело неблагодарное, потому что здесь консенсус быть не может достигнут, есть разные точки зрения, они между собой не пересекаются. Поэтому, наверное, дискутировать в этом отношении не нет будем. Смысла. Мы их обозначили, наши слушатели обозначили и другую точку зрения, ну и, слава богу, каждый выберет себе то, что захочет. А мы давайте все-таки, у нас не так много времени осталось, но все-таки вернемся к тому, а что делать-то? Когда мы ответили, мы это, на этот вопрос частично ответили, вот, но вопрос, мы ответили то, что, что делать здесь, а вопрос... А это, вот честно, если спросить так вот, Богдан Анатольевич, а это вот то, что мы будем делать здесь, это же поможет нам, но не им.
Как у Высоцкого, ведь это наши горы, они помогут, помогут нам.
Да.
Ну, как им, а им это кому?
Ну, то есть, ну, условно говоря, понимаете, мы будем говорить про русский мир, но, а на Украине будут говорить про великую, значит, незалежную нацию, которую отнюдь не вообще даже не русские, даже по корням, а вообще откуда-то вышли от татар-сарматов, я не знаю там.
Ну, это как раз была и такая идея у поляков. Дело в том, что этим людям нужно обеспечить просто возможность хотя бы ознакомиться с альтернативной точкой зрения. Наиболее адекватные, грамотные, ну, скажем, даже так, самые честные, самые смелые, вот, они на это пойдут. Они скажут, да, вы знаете, это правда. Вот я изучил вопрос, я понял, что вот так оно и было, поэтому да, вот я из этой его лагеря я перехожу в этот. Честный, смелый человек сделает именно так. Даже если он не очень грамотен, в смысле, он не профессор истории, а просто обладает каким-то навыком к этому. Но там же нет технических возможностей донести до них какую-то точку зрения. Там нет нашего телеканала, нет нашей радиостанции. Ваша радиостанция тоже там не вещает.
Там до сих пор не разбомбили их радиовещательные пропагандистские...
Ну да, кстати.
Ну это не так просто технически, на самом деле, разбомбить. Кроме того, это будет дикий визг на весь мир, что вот тут... Нас, так сказать, бьют, маленьких несчастных нас бьют и так далее. Это касается не только Украины, это касается вообще всего. Потому что средние... Вот почему запретили там наши телекомпании, допустим, в США, в Германии, во Франции? Что, они так боятся, что ли, там этого? Ну, там же их запретили, там невозможно.
Я, кстати, свидетель, я в то время был на Карибских островах, вот, на миссионерской поездке. Вот, и когда началось СВО, вот это было очень заметно, я прямо вот застал. Вот сегодня можно было на Ютубе посмотреть, ну, российские каналы, все, там, ну, там сирийцы, арабы страшно, ну, были за нас, вот, вообще просто. Причем там кто-то учился у нас, а кто-то и нет, но они вот, то есть их вообще, они так, значит, Путин нас спас, потому что тогда вот, когда первый был ИГИЛ, вот это все запрещенное, да?
Да.
Их, ну, то есть именно Россия спасла очень много христиан от убийства вот страны этих, значит. Вот, товарищи. И... Вот буквально сегодня мы смотрели,
ага.
А вот и завтра все, на Ютубе все, это нельзя смотреть. Четко совершенно заглушили, выключили все. Ну, собственно, вот это свобода слова, что ли, да? Это что? Нет, Богдан, правильно вы говорите, Богдан Анатольевич, что вот в этой ситуации, то есть к лучшему там, да к любому. Проблема в том, что каждый считает, естественно, свое лучшее, да? Вот, а людям отказано вправе выбирать и даже говорить на родном языке, ну, на Украине.
Ну, да, конечно, да. Конкретно.
То есть, да. Надо в Украине, там, да, еще да. И говорить.
Да, почему-то.
Вот. И,
я всегда удивляюсь, почему мы должны говорить в Украине?
Там, где наше, действительно, вещание, вот, ну, сейчас, слава богу, сделали, там, вот, Украина.ру там работает, и все.
Ну, вот, Украина.ру, на самом деле, тоже блокирует, и мне, например, сообщили из Латвии, что там блокируется вообще все.
Ну,
просто
да.
Даже телеграм-канал блокируется, который как-то связан
с... Нет, хотя, казалось бы, ну вот и что. То есть, если у вас более передовая и правильная, и вас поддержит большинство населения, вот у нас можно крутить там, не знаю, какой-нибудь там, не знаю, там татаро-монгольский национализм, там, ну какой бы, вот, там что-нибудь, да пожалуйста.
Вообще
там,
не надо.
Никому это... Нет, с одной стороны, это не надо, есть какой-то экстремизм.
Ну да.
Но, по идее, никому это не интересно будет, никому не интересно будет мову эту слушать. Ну, сделайте украинский канал по телевизору, сколько-то его будет смотреть в России? Там единицы. Сделайте русский канал в Украине, сразу будет на Украине, его будут смотреть все.
Ну, не все, но многие.
Ну, даже из любопытства его посмотрят, даже враги. Ну, то есть, если что, мы им там покажем.
Ну, понимаете, ведь
когда идет такая вопрос, блокировка, что смотреть, это говорит о том, что это опасно и страшно опасно.
Вопрос, что смотреть можно наши каналы на Украине, и их смотрят. Вот. В общем,
охота была бы. Сейчас технически
VPN, есть VPN, но есть VPN.
Константин Александрович, я вас уверяю, когда вводят запрет на какие-то ресурсы, то, как правило, через вот эти все средства там смотрит процент от 5 до 10%. Основная часть аудитории отваливается. Это было хорошо заметно по аудитории, скажем, ВКонтакте и Яндекса, когда на Украине еще при Порошенко их запретили. Вот сейчас, и сейчас их распретили обратно, разрешили. Для чего? Для того, чтобы там вести украинскую пропаганду вот в этих вот там мошеннические действия, там выяснять данные военнослужащих и так далее. Но тогда аудитория очень резко просела, это заметно. Большинство людей этим не пользуются.
Ага, большинство. Ну, большинство людей не хочется заморачиваться просто
какими-то. Не умеет, не умеет.
Да. Ну, то есть, условно говоря, мы не можем влиять на ситуацию на Украине.
Мы не можем.
Я имею в виду ситуацию на Украине, но вы понимаете, что я имею в виду. То есть, имеется в виду идеологическую ситуацию.
Только вот самые смелые, самые активные, очень небольшое количество людей, которые там живут, и они жаждут, вот они могут это, соответственно, как-то найти. А все остальные, нет этого вот в доступе, ну, значит, и не будут смотреть.
Когда-то, кстати, когда была возможность, я в свое время выпустил книгу Кайловича. Вообще, это удивительно. Значит, я издал книгу, которая 100 лет не издавалась в России. Угу. То есть, она издалась там, в Белоруссии позже, там, в 90-м году. История, ну, Западного края, то есть вот это все Кайлович Михаил Осипович, то есть вот она у нас 100 лет не издавалась. Спрашиваю, почему? Ну, то есть вот как вообще необъяснимо. Ну,
есть книга Василия Романовича Ваврика, которая так и называется «Терезин и Талергов».
Да, вот ну, тоже... все думают, что это какие-то два нерусских человека, вот. Хотя это просто, ну, название двух концлагерей. У нас даже нету, ну, вот... То есть все знают, что такое Треблинка и Бухенвальд.
Не, ну, вообще нас писали. Я помню, вот. Был целый ряд, ну, публикаций.
Ну, что называется, на улице
очень спросите. Много. Очень немного. И самое главное, что в вузовских программах и в школьных ничего об этом нет.
Да. А, нет, ну, это же не история Советского Союза.
Простите. Ну, это история нашего России. Народа.
Но не России.
История русского народа, который жил
за пределами.
История стремился России, к воссоединению с Россией.
Ну, да, но это история Австро-Венгрии.
Которые привыкли. Ну, это ж, это как бы часть русского мира, там. Это очень хорошее, кстати, вот слава, что вот русский мир, там, да, русская земля. Это, кстати, исторический термин. Ну, потому что нет никакой Московии, и долго не было даже как и России. Но была именно русская земля, а Украина тогда была на территории Москвы. Ну, то есть, когда в Киеве была столица, то была Залесская, ваша фамилия. Залесская Украина, она находилась, где мы сейчас находимся. То есть, ну, это территория нынешней Москвы. Там,
ну, в общем, всех, кто интересуется вопросом, я адресую к книге Алексея Иванова «Как Украину снова сделать Россией». Она только что вышла, пожалуйста, можете ее найти, прочитать, написано живым, хорошим литературным языком.
И на хорошей базе.
Все объясняет,
ну, да, я надеюсь, вот, что она действительно вот такой вот, это действительно ответ, что делать. Потому что, ну, по крайней мере, так поставлен вопрос. Ну, автором.
Ну, этот вопрос, это фактически вся книга, это ответ, во-первых, на тех, на вопросы тех, кто живет на Украине, вот претензии, а с другой стороны, на вопросы тех, кто говорит, а почему, что там, ну, какая-то другая страна, другая территория, другой язык, вообще это какой-то отдельный остров, зачем мы вообще с этим связались?
Ну, да, понятно.
Это очень хороший ответ.
Мало ли там Буркина-Фасо где существует, да?
Ну, Буркина-Фасо, страна достойных людей.
Да, которые с нами в союзе, да.
Да, слава богу, с нами в союзе, и... Вот.
Нет, я просто к чему-то, просто Буркина-Фасо тоже всех заставило говорить, что она Буркина-Фасо.
Да, и там столица, кстати, называется «Добрый день».
Ясно. Ну, в общем, скажем так, вопрос мы обсудили. Я не скажу, что мы его так вот очень четко решили. То есть есть очень много мнений, и они разные. Но я думаю, что разговор мы, в принципе, в какой-то степени про исторические мифы, а про то, как с ними бороться, мы еще продолжим в будущем году.
Надеюсь.
Да, и я думаю, что мы еще встретимся в будущем году. Сейчас, на всякий случай, поздравляю с наступающим годом. В этом году мы уже с вами не видимся. Но давайте до будущих встреч в будущем году. С вами, Богдан Анатольевич, с вами, Александр Вячеславович. И о наших интересных разговорах мы поговорим о том, что же мы хотим узнать об этом всем, об историческом мифе и об исторических проблемах.
Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
Да. До свидания. Всего доброго. До свидания.
До свидания.